Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в неделю по Богоявлении, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Татьяне и беседу Евгения Данилова с членом Союза художников России Владимиром Киреевым.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Даже трудно себе представить, что ветхозаветный пророк, пусть и по своим духовным качествам и благодати Божией достиг совершенно практически новозаветного совершенства и состояния души, прозрел самую глубину тайны искупления. Конечно, такое открывается только милостью Божией. Указывая на Христа, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Потому что и сейчас даже человеку, который живет уже в 2000-летней христианской традиции, глубоко это понять очень трудно. Потому что, как я уже не один раз говорил, я сам не знаю почему, но у грешного человека юридическое сознание. И по отношению к Богу тоже часто возникает желание юридических отношений. И вот какой вопрос чаще всего задают священнику? А можно? То есть вот думают, что взаимоотношения с Богом – это отношение системы запретов. Существует нечитанное и непонятное священное писание, где всякие кучи запретов. Что можно, что нельзя. Как некий такой уголовный или уголовно-процессуальный кодекс. И так вот и думаешь, что можно? Ага, можно на крещение в ледяную воду, а что нельзя? И вот так, можно, нельзя. Это говорит о чем? Что реально человек не понимает, что происходит. Реально не понимает, зачем Христос пришел на землю. Реально не понимает, что такое грех. Потому что грех – это не то, что человек совершает в одной части жизни все, что можно, и иногда совершает то, что нельзя, потом приходит на исповедь, обязательно все надо сказать, что нельзя, потом священник обязательно должен прочитать молитву, и тогда опять все можно. Но это совершенно неправильно. И вот Иоанн в начале Новой Заветной эпохи начинает с самого главного. Потому что вот с этого главного и начал Христос. потому что он как бы продолжил проповедь Иоанна. Христос все время говорил: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Наполнить его дополнительно, до верха, как некий сосуд, новым содержанием. Но это не значит, что старое отменяется. И поэтому вот мы здесь читаем у Матфея, что с этого момента Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ну, как бы цитирует самого Иоанна. И как пророка, который готовил пришествие Мессии, с одной стороны, а с другой стороны, своя собственная роль. Ну, представьте себе, человек говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Такого еще вообще на земле не звучало. Даже мы спустя 2000 лет после рождения Христа, и то, несмотря на то, что Христос сказал, что вот, когда тебя позовут, садись на последнее место. Так угодно Богу, чтобы человек был скромным, смиренным, потому что это качество самого Бога. Бог себя никому не навязывает, и сам Господь по отношению к человеку ведет себя очень смиренно. Так смиренно, что ум даже нас не может объять это смирение. Но тем не менее, вот спустя 2000 лет мы все равно лезем вперед, желаем всякого блага, завидуем тем, кто имеет по отношению к нам некий успех, или завидуем какой-то вещичке, которая у кого-то есть, а у нас нет. Как маленькие дети. Но маленькие дети – это еще существа дикие вполне. И мы должны, взрослые христиане, их привести к Богу. А у нас часто это не получается, потому что мы не можем дать им достаточный пример, такой, который бы их увлек, чтобы они, как апостолы, когда один другому говорит: ну пойди и посмотри. Тот пришел, посмотрел и пошел за Христом. Почему он пошел? Да потому что он никогда в жизни ничего лучше не видел. А глядя на нас, кто за нами, увидит нас с вами, прям все оставит, и жену, и сети, и пойдет за Христом. Нет, наш вид неубедителен. Наши слова тоже. Наше внутреннее состояние тоже. Так, чтобы из себя изобразить ненадолго, правда, доброжелательность, участливость, любовь, мы можем изобразить или совершить подвиг, сделать какое-то усилие над собой. Это да. Но ведь нам нужно не усилие в конечном итоге, а новое качество души. А это, конечно, достигается усилием, но 10-тысячекратно повторенным, которое стало свойством нашего сердца. Чтобы любовь, это был не импульс, когда мы в охотку что-то такое совершаем замечательное, потом сами себя хвалим, мы восхищаемся собой, а потом еще стараемся всем об этом рассказать прямо против запрета Христа Спасителя. Пусть правая рука твоя не знает, что делает левая. Но мы готовы встать на перекрестке и трубить. Иногда в очень такой изысканной и незаметной форме. Ну, для самого себя. То, что человек немножко более или менее внимательный, всегда видит проявление нашего самого пошлого тщеславия. Самого наипошлейшего. И в результате что? Мы окрадываем себя и остаемся не только буксовать на месте, но и даже что-то действительно по-настоящему хорошее, сделанное нами, служит пищей только для тщеславия, тем еще дальше и дальше удаляет нас от Бога. Потому что мы полностью награду получаем здесь. А что это происходит? От того, что взор наш направлен не на Христа, на которого указывает Иоанн Предтеча, говорит, вот Агнец Божий в земле грех мира, а обращен на себя, на окружающих людей, как они на нас посмотрят, что они о нас подумают. Мы от этого очень зависим. Мы все хотим быть хорошими, но в глазах людей. И на самом деле, если бы люди о нас говорили хорошо, опять же, вопреки апостолу Павлу, который говорит, глядите, как бы все не говорили о вас хорошо. Хуже этой ситуации быть не может. Потому что рассыпет Господь кости человеку угодников, сказано в Писании. Но нет, вот, к сожалению, мы все время смотрим на свою жизнь, не исходя из того, как Господь посмотрит на нас, а смотрим только на то, как окружающие нас люди. Людям при известной ловкости заморочить голову все-таки можно. Но ведь Господь знает нас. Он нам Отец. Он даже прежде, чем нам какая-то мысль нашим сердцем принята, Он знает уже об этой мысли. Поэтому нам незачем таиться от Бога. Нужно открыть свое сердце перед Богом и покаяться перед Ним. Потому что к нам воистину приблизилось Царствие Божие. Оно вот оно. Божественная литургия – это и есть Царство Божие, пришедшее в мире. Мы здесь на трапезе у самого Отца Небесного. И вкушаем пищу, как говорил Иоанн Златоуст, которую не имеют даже ангелы. Еще он говорил, это пища орлов, а не галок. Понимаете? Вот поэтому мы не должны быть тщеславными галками, а парящими высоко в небесах, горе, орлами. И именно об этих орлах Господь и говорил, и где же будет труп, там соберутся орлы. Вроде бы таинственное такое изречение, на самом деле речь идет о том, что Сыну Божию надлежит умереть. Это речь идет о том, что мы будем вкушать пречистое тело и кровь Христа Спасителя подобно орлам. Подобно. Это есть некий такой образ, который тогда, 2000 лет назад, он был не совсем понятен апостолам. Но вот скрупулезно его написав, мы имеем возможность видеть, какой высочайшей участи Господь нас грешников, предназначает. Но для этого нужно очень глубоко понять, какую жертву принес Отец Небесный. Что Господь на нас совершил? Для того, чтобы мы все время вспоминали о той любви божественной к нам. И тогда мы будем устраивать свою жизнь, свои мысли и в дальнейшем даже свои чувства, как и заповедал нам Христос. Потому что обычный навык нашей жизни, дурное воспитание, совершенно безобразное образование, которое мы имеем, к сожалению, они во многом исказили вообще восприятие жизни нашей. И нам нужно опять возвращаться. Долго ли, коротко ли, но в конечном итоге мы должны обязательно прийти и осознать, что от нас все-таки Господь хочет? Не выполнение каких-то иудейских предписаний. Хотя церковные правила, ну, понятно, что они святы. Понятно, что любые такие правила, они очень для человека удобны. Но если вернуться к тому же уголовному кодексу или там уголовно-процессуальному, ну, не нужно при каждом судебном процессе вновь изобретать. Существует продуманная система, вот такое-то преступление, вот такое-то наказание, вот такой-то результат. От такого срока до такого, вот рамки. Даже недалекого ума судья, если он честный человек, что, к сожалению, большая редкость, вот, он всегда может ориентироваться и у него все-таки есть большое поле для того, чтобы применить и собственную совесть, и свои обрывочные знания, и тот порядок, который установлен в данном случае. Потому что это очень облегчает жизнь, всякая инструкция. Но не нужно обожествлять инструкцию. И не нужно Священное Писание превращать в инструкцию. Нужно понять, почувствовать, что за этим стоит. Нужно за буквами услышать голос Божий. И вот в этом для нас существует спасение.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова «В неделю по Богоявлении».В эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Татьяна. Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье. Ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь, преданной Богу и церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала церкви. Она была поставлена диакониссой в одном из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татьяне предстояло увенчать венцом мученичества. Когда Римом начал править 16-летний Александр Север, вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена была и диаконисса Татьяна. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая помолилась, и внезапно произошло землетрясение. Идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела все мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве своей рабы. Палачам открылось, что 4 ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышен был глас небес, обращенный к святой мученице. Все они, 8 человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татьяны, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв крещение кровью. На другой день святую Татьяну вновь предали мучениям. Ее обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко, и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными палками. 9 из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татьяну вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, ее привели к капищу. Святая Татьяна перекрестилась и стала молиться, и вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, и на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились ангелы Божии и исцелили ее раны. На следующий день святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее голодного льва. Зверь не коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. Татьяну бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божии нельзя отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татьяну, радостно призывающую имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены. Ей вынесли смертный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней, как христианин, был казнен и отец святой Татьяны, открывший ей истины веры Христовой. Третий век христианской эры. Обветшавшая в язычестве, зримо теряющая былую силу Римская империя все больше обращается к насильственным методам борьбы с крепнущим среди гонений христианством. Огрубевший и морально, и религиозно народ способен воспринимать лишь видимое, потрясающее воображение свидетельства христианской проповеди. И потому Господь дает верным своим, как и мученице Татьяне, и иным многим, уже в начале IV века прославившимся святым, великую силу чудотворения. Знамение этой силы вызывает хвалебный возглас из уст целой толпы: «Велик Бог христианский! Да, велик! И в небесах на троне, и в былинках на земле, и в славе Фаворской, и в убогом вертепе, но более всего в славном воскресении, которое, как оно совершилось, не видел никто из земных».
В эфире программа «Благовещение». Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня художник Владимир Киреев. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир – член Союза художников России, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества, которую возглавляет Илья Сергеевич Глазунов. А учились вы, Владимир, у замечательного художника, многие его знают, к сожалению, не так давно он ушел из земной жизни, у Павла Викторовича Рыженко, да?
Да, Павел Викторович мой преподаватель по композиции на первом курсе, и после того, как у нас окончился курс, мы поддерживали наши отношения, я часто с ним консультировался по поводу учебных каких-то работ, потом по поводу каких-то своих личных творческих, и очень много мне этот человек дал.
Мы чуть позже поговорим о Рыженко. Многие, конечно, знают это его творчество, потому что это один из наиболее ярких представителей патриотической живописи России. Я думаю, после Глазунова, наверное, он первый, кто приходит на ум. Это Рыженко. Мы приглашали его в студию, и, к сожалению, в июле месяце, в июле 2014 года он умер от инсульта, всего лишь 44 года. Очень тяжелая потеря для русского искусства. Скажите, Владимир, что вас подтолкнуло заниматься живописью, и почему вот это направление не очень, может быть, продвигаемое, не очень признанное в определенных кругах, направление, ну, который я бы назвал патриотическая живопись, не слишком в центральных СМИ, в электронных говорят о представителях этого направления. Если художник, который себя относит к патриотической живописи, устраивает выставку, ну, гадалки не ходи, не будет откликов, не будет никаких сюжетов на канале «Культура», ничего не будет. Если написал, я уж не знаю, как в эфире называть, ну, какой-нибудь там задницу нарисовал, вот об этом художники будут говорить, как новое такое видение, новый взгляд на мир. Если же будут святые, если будут купола, колокола, храмы, река, вот что-то такое русское, связанное с русским духом, ну, русский дух будет, этот останется, пожалуй, только на полотнах художника,
постараются не продвигать ни художника, ни его творчество. Рыженко тоже, в общем-то, он смог пробиться не благодаря, но вопреки.
Именно вопреки, да. Ну, для начала скажу, что заниматься живописью я начал в 15 лет только. Это уже, в принципе, поздно достаточно. И к исторической живописи я пришел только именно в академии. До этого было чисто техническое обучение, такое в основном азам живописи рисунка, композиции, опять же, техническое такое название композиции, а именно по-настоящему картины мы начали заниматься только в академии. Конечно, сейчас такая тематика... Нет, она, конечно же, не очень востребована, да, в широких кругах, но на самом деле есть и прорывы. Ну, опять же, Павел Викторович, он, ну, действительно, вопреки, да, но это был такой прорыв русской живописи, русского такого слова в цвете.
Русского духа.
Русского духа. В то же время, вот, тоже говорят, что зажимают. Буквально вот 1 октября был выпущен ролик с моей картиной «Стена обороны Смоленска». Историческая картина, посвященная событиям смутного времени и годовщине начала обороны Смоленска. Выпущен ролик, и он крутился по всей Москве, и в Подмосковье, и в близлежащих городах по несколько раз в день, и было и в метро.
Ну, это как реклама шла, да?
Ну, это, знаете, это было выпущено военно-историческим обществом нашим.
Которое вот, все-таки, вот военные все-таки поддерживают это направление, да? Студия это, Грекова существует.
Это студия Грекова поддерживает, но, насколько я знаю, военно-историческое общество поддерживает наш министр культуры Владимир Мединский, и...
И поэтому, что-то все-таки меняется. Поэтому,
да, я думаю, меняется, вы знаете. И сам вектор, и интересы в обществе меняются постепенно. Я вижу,
что... Не, ну, у общества-то интерес есть. Важно, чтобы между творцом и обществом все-таки стояли СМИ, которые являются стеклом, а не искаженным стеклом, там, не кривым зеркалом, который дает картину, совершенно не соответствующую действительности. Сегодня, к сожалению... Очень часто так и происходит, то есть поднимаются на щит люди, которые ничего из себя не представляют ни в какой сфере искусства, поэтому вот это вот очень огорчает.
Ну, во-первых, это влияние рынка большое, и оно идет именно с Запада, и пошло это влияние в 90-е годы, начало идти после разрушения Советского Союза. На самом деле, вот это так называемое современное искусство, оно, ну, по большому счету, это большой отмыв денег. Есть очень много схем, по которым они работают. Я сейчас просто для начала скажу.
Ну, скажите, это очень интересно, потому что я знаю про вот музыку, там, про фильмы, как получают откаты за западные фильмы. Ну, это как бы тайна Полишинеля. А как вот живопись это можно делать?
Например, есть такой искусствовед Пирожка Досси. Она написала книгу «Продано. Искусство и деньги». Вот. И вот у нее как раз был пример такой, один из примеров. В западных странах, в некоторых, например, музеи не поддерживаются государством в полной мере, и по закону их могут поддерживать... частные...
Спонсоры, меценаты.
Спонсоры, да, меценаты. Но при этом существует закон о том, что тот, кто поддержит музей, может уходить от налогов. То есть...
Возникает желание сразу возникает, химичить.
Да, но при этом еще возникает такой большой плюс для тех, кто поддерживает. Допустим, дается некий откат в музее, и в музее можно выставить любого художника или там назвать человека художника, выставить консервную банку. Да? Музей, он как... такой показатель вкуса, он выдает рецензию, что вот в нашем музее проходит такой-то вот действительно художник, там месяц поддерживает эту консервную банку, ну, грубо говоря, и потом идет она на аукцион.
Но в России-то ведь тоже вот в Москве большую силу набрали представители авангарда современного художественного, и существуют музеи, частные музеи, активные, там жизнь кипит, а здесь тоже химия какая-то есть, что-нибудь знаете?
Но здесь тоже зачастую все идет от спонсоров, но, знаете, я так иногда смотрю на все это, и мне кажется,
ну, причем... Что в сумасшедшем доме находишься.
Ну, да, ну, да.
В палате номер 6.
Это такой сюрреализм в реальности, но при этом, знаете, смотришь на общество и понимаешь, что у этих людей ведь тоже есть какие-то почитатели, да, вот они приходят, там, разбираются, как это все концептуально, и мне иногда кажется, что... каждый, наверное, выбирает по своей внутренней сути. И вот эта свобода слова, да, и свобода искусства, она дает возможность выбрать людям по своей сути. Вот кому-то нравятся там какие-то, допустим, части тела на мосту, там, да, там, на Петербургском. Вот. Ну, то есть, кому лежит, да, его суть, да, внутренняя, какому искусству, то он и может воспринять. Он не воспримет уже Микеланджело, да, или там классическую живопись.
А вы все-таки за свободу выступаете здесь, свободу выбора, или все-таки эта свобода не должна быть совсем уж свободной?
Вы знаете, я, наверное, не могу сказать, что я прямо сейчас буду говорить, что я вот выступаю за то или за то. Я хочу просто, во-первых, найти свой путь, вот. А в обществе, мне кажется, очень сложно в современном... Сложно повлиять на общество и насильно заставить его любить то или иное искусство, понимаете, или то или иное вообще направление культурное какое-то. Я просто думаю, что время, вот которое сейчас такое без какой-то логики, да, оно
без руля, да, корабль, носимый волнами, да, да, вспоминается.
Оно пройдет, потому что, видимо, это время нужно для нашего общества, для того, чтобы люди что-то для себя поняли. И я думаю, просто если каждый, кто выбирает путь художника по-настоящему, да, исторической живописи, патриотической живописи, будет честно писать то, что в нем заложено его историческими корнями, его языковым кодом, языковой картиной мира, да, его народа. Если он будет это делать честно, то и общество, народ, он потянется. А с позиции государственных, я думаю, чем больше будет спрос общества на настоящее, да, искусство, то и, думаю, государство будет еще больше это все поддерживать.
Ну, вы оптимист, потому что государство – это конкретные чиновники. Чиновничество наше, к сожалению, в немалой части коррумпировано, не развито духовно. И, в общем-то говоря, многие люди живут на Западе, несмотря на все санкции, там, вроде бы, имеющие место, летают туда на выходные, потом сюда прилетают и вахтовым методом тут работают 5 дней. Отработали, летят к своим женам, к своим детям в Париж, в Лондон, там, в Нью-Йорк. Поэтому их отношения, они же говорят, эта страна, эта страна. Это страна для них, это не Россия, это не их родина. Вот это самое огорчительное. Дай бог, чтобы это изменилось, конечно.
Настоящее искусство, оно, понимаете, оно никогда не было в тренде, говоря современным лексиконом. Оно всегда действительно вопреки. А если с позиции того, что поддерживается, смотреть, то не всегда оно будет чистым и настоящим искусством. Это будет скорее какие-то заказные вещи, которые, может быть, будут трогать эмоциональную сферу, но что-то более глубинного они не затронут.
Скажите, Владимир, вот годы учебы в Академии живописи, военноязычества, общение с Глазуновым, с преподавателями этого учебного заведения, как они на вас повлияли? Вообще, что из себя представляет Академия? Мы иногда видим какие-то сюжеты, ну, на канале «Союз», «Спас», вот на таких православных телеканалах, бывает, попадают какие-то материалы, конечно, и в большие электронные СМИ, но редко, редко, нельзя сказать, что уж так часто идет какая-то информация. Расскажите про свои годы учебы и про Академию.
Поступил я в нее в 2005 году. Вообще для меня это было открытие абсолютное, потому что я после училища...
То есть были другие варианты?
Да, я хотел поступать вообще в ВГИК на художника-постановщика. Вот, и приехал туда, мне сказали, что у вас замечательный рисунок живописи, а композиция немножко не совсем в нашем русле. Вам, чтобы понять, нужно, ну, то есть там раскадровки определенные нужно делать, а это немножко отличается от станковой картины. И там было предложено походить на подкурсы, а в это время буквально рядом стояли тоже поступающие абитуриенты и говорят, смотрите, вот что-то по стилю похоже на Академию Глазунова. И я буквально это услышал, подумал, что за академия. Я слышал о ней, я даже туда приезжал, но как-то мне не получилось туда, в принципе, внутрь попасть, потому что туда только в день открытых дверей можно простому смежному попасть, либо договорившись заранее. Вот. И в этот момент я решил, а почему бы не поехать на запись, на экзамены, попробовать свои силы. Да, я туда приехал, и когда я попал внутрь академии, я был потрясен вообще тем, что, в принципе, такая живопись существует. Я думал, что...
Вы даже и не знали про вот этот вот, про это направление, да?
Про это направление не знал. Я знал, что есть определенные вузы, я знал, что есть художественная жизнь, вот там пишут так, так, а что...
Именно про Корина и про Нестерова вы знали, а про то, что сегодня существуют такие художники, да, нет.
Такого я даже не знал. И я с первого раза поступил, и для меня это... было абсолютным таким чудом обучение в течение 6 лет, потому что я столько всего узнал, и не только в техническом плане, а даже в плане мировоззренческом, потому что там создана абсолютная атмосфера для изучения того наследия, которое у нас есть и которое часто...
проходит, как бы мимо.
Проходит стороной простых молодых людей, потому что... сейчас с этим нашим бешеным ритмом, с повсеместными телевизионными программами или...
Ну, стилем жизни.
Стилем жизни, да.
Который очень быстрый.
Он быстрый, причем он такой, знаете, какой-то однодневный такой. То есть мода пришла, прошла, новая, новая. А по идее оно ничего в себе не несет. Вы знаете, даже вот можно, зайдя в интернет, да, вот такой пронаблюдать за собой такой эффект, вы... изучаете там информацию какую-то, читаете, да, переходите по ссылкам, читаете обсуждения, и в какой-то момент вы включаете компьютер, отходите от него в сторону и слышите абсолютную тишину. И такое ощущение, что вот вы только что побывали
на базаре,
да, в крик, базар, мусор.
Есть все и много очень действительно мусора.
И абсолютно замусоренное сознание у современного... человека.
Я бы хотел, чтобы мы поговорили, немножко вспомнили Павла Рыженко, замечательный художник, 16 июля 2014 года он ушел из жизни. Ну, давайте мы поставим такой старинный кант в исполнении Ильи Литвака. Илья Литвак прекрасный человек был, актер, режиссер, исполнитель духовных кантов, и вот такой кант «Прошел мой век». Давайте мы его поставим.
Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Владыка Бог мой милосердный, не дай погибнуть мне в грехах. Отныне я молюсь и каюсь, и каясь плачу во слезах, чтоб мне омыть грехи слезами и чистым в нити в твой чертог, и со святыми вечно славить, хвалить тебя, Творец и Бог. Пусть церковь мать меня проводит туда, где Божия семья, туда, где славят тебя вечно, там есть обитель для меня. О Боже мой, прими моление и скорби плач моей души. Пошли мне, Господи, терпение и все грехи мои прости. Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня.
Напоминаем нашим радиослушателям, что в студии Благовещения член Союза художников России Владимир Киреев. Вот мой вопрос о Павле Рыженко. Что это был за человек? Многие знают его работы, в интернете все есть, все это выложено. Прекрасные и работы полемические. Это патриотическая, конечно, живопись. Ну, у него разные есть картины, но основа все-таки это. И многие работы, они, конечно, вызывали и вызывают полемики определенные. Общество наше расколото. Это тайна, которая тайной не является. На правых, на левых, на красных, на белых. Но Павел Викторович Рыженко не боялся острых тем. И, в общем-то говоря, многие картины... Просто своего рода такая искра, которая брошена в стог сена.
С Павлом Викторовичем я познакомился в 2005 году, поступив в академию. У нас очень многие ребята со старших курсов нам рассказывали восторженные отзывы, говорили, что у вас будет вести композицию. Очень интересный человек, и занятия обещают быть незабываемыми, и действительно так и произошло. Я помню первый день, когда мы стоим в аудитории, знаете, у нас первый этаж аудитории, на улице напротив нас идет какая-то стройка, там стена стоит с рекламами, афишами какими-то жуткими, 21 век, знаете, и вдруг входит такой человек из другого времени совершенно, такой словно былинный богатырь, и мощный, и абсолютно от него исходит какая-то сила, уверенность. Он просто заряжал собой пространство вокруг. И я помню, как первая фраза, которую он произнес, он сказал: «С сегодняшнего дня и на 6 лет вы не мальчики и не девочки, вы элитные бойцы».
Забудьте все, чему вас учили в школе.
Забудьте все, чему учили вас в школе. По сути, так и было. Но это было просто невероятно интересно обучаться у него, потому что постоянно были сами задания, он там давал очень необычные. Или самое интересное было именно беседовать с ним лично, потому что открывался совершенно другой мир. Допустим, вот я прихожу в его мастерскую показывать эскизы, и вокруг стоят холсты уже законченные и те, над которыми он работает. Представляете, вы входите, и вокруг такие окна в совершенно другой мир. Было абсолютно, знаете, погружение в ту настоящую Русь, которую мы, ну, можно сказать, потеряли вот в нашем современном ритме.
Скажите, вот ваша дипломная работа «Святослав», в какой степени вы на себе испытали влияние живописи Рыженко, потому что есть какая-то перекличка, и в живописи вообще кого вы считаете своими учителями? Я вот какие-то лирические ваши работы смотрел перед эфиром, мне как-то Врубель вспоминается, да, вот какие-то интонации врубелевские. Кто ваши учителя, кроме, естественно, Рыженко, из наших и мировых художников?
Вы знаете, я прямо определенно не могу сказать, что я предпочитаю конкретно вот этого художника или кого-то еще. У меня такой идет отбор какой-то внутренний. У каждого из наших великих художников я смотрю что-то наиболее мне близкое. Врубель мне, да, мне очень нравится Врубель. Но мне нравится и западная живопись. Я обожаю Брейгеля. Я обожаю французскую живопись Леона Лермита, например. Ну, естественно, русская живопись для меня – это вообще непререкаемый такой авторитет. И мне кажется, вообще, художник, он создает свой мир. Конечно, да, я обучался в академии, я знакомился с живописью старых мастеров.
Но он из своей души как бы, да, создает этот мир. Вы это хотели сказать, да? То есть влияние там, стилистика, там, техника.
Мне сейчас очень сложно объяснить. Я начинаю говорить, например, про технические особенности, а хочу сказать немножко о другом. Мне иногда даже не хочется называть себя художником, потому что для меня это не такое направление, да, там, профессиональное скорее, а это моя жизнь, мой путь. То есть для меня это воплощение чего-то, заложенного во мне, наверное, создателем от рождения. Когда я начинаю разговаривать о технике и о том, чье влияние на мне, да, из художников присутствует, я сразу начинаю теряться, потому что для меня это скорее мой жизненный путь. Просто он, может быть, выражается на понятном языке. Для меня, прежде всего, важно найти язык, понятный для прочтения окружающими людьми.
Замечательно. Скажите, вот я хотел все-таки Рыженко тоже немножко поговорить, вернуться к нему. Ну, художник, творец вообще, он достаточно интуитивен и предчувствует многое. Вот вы с ним общались в последние годы, он как-то предчувствовал свой уход и как-то, может, торопился жить, торопился заниматься творчеством. Не было такого ощущения, что времени мало?
Было ощущение, он работал, можно сказать, на износ. Он, в принципе, такой, знаете, как локомотив. Писал одну картину за другой буквально. Даже, и вот интересно было смотреть, как он работает. Вы приходите к нему в мастерскую, он пишет картину. Приходите на следующий день, треть картины переписана, то есть там главный герой уже в другом месте, и она уже засветилась новыми красками, она совершенно другая и совершенно наполненная таким смыслом, который не был еще вот в процессе работы, хотя казалось, что она там уже практически сделана. И он писал, мало того, с огромной скоростью.
Но при этом профессионально, при этом. Да,
было быстро, не иначе плохо,
да?
Да, была абсолютно сделанность, была абсолютная осмысленность каждого мазка. И я помню, как у него был тоже такой довольно тяжелый период, когда он заболел и лежал в реанимации, я знаю. И потом, после этого, он за 40 дней написал «Страшный суд». Я помню, как она буквально на глазах рождалась, эта картина. Сначала был эскиз, и потом были вот эти, он их писал из таких створок, которые потом соединял. Мастерская у него не позволяла писать огромное полотно, она была 6 на 12. И он писал буквально вслепую, то есть он пишет там 3 на 2 холст, подставляет к нему другой, и за 40 дней было написано полотно 6 на 12, причем с таким смыслом, до которого, я думаю, еще не каждому художнику вообще дойти.
Ну, я думаю, еще нужны какие-то искусствоведы, исследователи, которые, может быть, должны осмыслить в комплексе все творческое наследие Рыженко. А для окружающих эта смерть как-то, наверное, большой неожиданностью явилась.
Да, абсолютно.
Да? У него такие планы были, там всех... выставка там, да, планировалась и так далее.
Да, он... Но, видите, он ушел на самом пике, наверное, своего творчества, своего творческого пути, создав «Стояние на Угре», огромное полотно, которое сейчас находится в Тихоновой пустыне. Для меня это для самого было абсолютной неожиданностью. И, вы знаете, это, можно сказать, тоже такой удар был. Но вот интересное впечатление. Никогда в жизни я такого... еще не переживал. Я пришел на прощание в храм, и, вы знаете, было абсолютное ощущение, что он жив. Ну, то есть не было ощущения. Вы знаете, вы приходите...
Что душа его где-то рядом.
Вы приходите, например, на прощание с людьми, на похороны, и бывает всегда такое какое-то очень тяжелое чувство, гнетущее такое чувство потери. А было ощущение, что человек просто... перешел на новый этап, да, в своем служении, и не было ощущения именно такого гнетущего ухода, да, то есть было абсолютно ощущение, что он жив.
Напоминаю, что Владимир Киреев, член Союза художников России, сегодня в студии «Благовещение». Владимир, не могу не задать вопрос о всем направлении, вот эта патриотическая живопись России, что она из себя представляет, удается ли общаться с вашими коллегами, приходить на выставки, бывают ли коллективные выставки, и как-то все это поднимается, но вот Рыженко нет, придут другие люди, достойные, которые смогут это знамя, может быть, выпавшее из рук, подхватить и идти дальше. Есть ли талантливая молодежь, потому что без преемственности не может это все развиваться?
Талантливой молодежи очень много, но другой вопрос, как она использует свой талант, как вообще складывается жизнь зачастую у молодых художников. С одной стороны, есть грековские мастерские, где замечательная атмосфера, и где вот как раз Павел Викторович работал, и очень много других замечательных художников, где работают, и они каждый год выпускают большое количество полотен на историческую, на патриотическую тематику. С другой стороны, есть и автономные художники, но автономному художнику очень тяжело в наше время.
Потому что это не коммерческая живопись.
Это,
да,
не коммерческая.
Много времени отнимает на одна работа.
На самом деле, если человек начинает писать, и начинает писать автономно, ему за это никто не заплатит ни копейки. Это лично его инициатива. и живет он зачастую совсем на другие средства, получаемые от другой живописи.
И нередко еще и за чертой бедности.
За чертой находится. Бедности, да. Опять же, проблема с мастерскими, очень большая проблема с мастерскими. Если есть вот какие-то очаги, да, такие оплоты патриотической, исторической живописи в виде грековских мастерских или каких-то объединений, ну, их совсем немного, то есть и огромное количество художников, которые, выходя за пределы своей академии, своего учебного заведения, они оказываются лицом к лицу
суровой
реальностью. Да.
С рынком.
Да, с рынком. И мастерскую иметь, это практически в наше время нереально.
Её скажите, а вот просветите меня и наших радиослушателей. Да. В старое время дипломированный художник, специалист, имел право на мастерскую и получал помещение и мог там заниматься творчеством. Сегодня этого нет?
Сегодня, или есть? Вы знаете, сегодня это есть, но оно в таком формате. Вот вступаю я в Союз художников, и я становлюсь на очередь на мастерскую.
То есть надо ждать, что кто-то помер и освободил,
так сказать, площадь. По сути, да, вот циничный такой подход. Но эта очередь может тянуться годами. И
тем более многие старые художники, они живучие, живут по 90 лет.
Да, но даже не в этом дело. Вы представляете, если очередь там из 20 человек, и зачастую сами мастерские тоже бывают такие, что не совсем у них удобно работать.
Узнаю, либо получает, что мастерскую получает человек, который вот вроде за вами стоял в этой очереди, а вот он уже...
Да, ну, бывает и такое.
А те, что сзади нас, уже едят, как эту песню Высоцкого.
А бывает, их просто сдают под какие-то нужды совершенно не художественные.
Ну, понятно, все сложно в нашем мире, тем не менее, люди занимаются творчеством и создают замечательные картины, такие вот как в творческом арсенале у Владимира Киреева. Надо сказать, что в интернете есть репродукция его работ. Эфирное время наше, к сожалению, не безгранично, но я хотел бы, чтобы мы о вашем творчестве тоже поговорили. Вот у вас есть и лирические работы, у вас есть и патриотические работы. Мне очень понравилась такая картина «Зеркало». Ну, сразу фильм Тарковского вспоминается, знаменитый. Что вы вкладывали, какой смысл в эту работу? Кто не видел, посмотрите, зайдите в интернет, найдите эту репродукцию.
Сама работа над этой картиной шла довольно долго, потому что...
Там же глубокий духовный смысл присутствует
изначально,
в «Зеркале».
Да, изначально эту картину я задумывал, опять же, только приехав в Москву, поступив в академию, мы очень... с моими однокурсниками, которые практически все из провинции, очень хотели увидеть новые музеи, новые выставки посмотреть. И вот гуляли по Москве и увидели на тротуаре, на канализационной решетке лежащего белоснежного голубя. И сразу представить такой образ. Белоснежная такая чистота, немного в крови, но убитый голубь. И вокруг присутствует цивилизация, следы ног, окурки, плевки. И сразу такая ассоциация, вы знаете, да, что голубь – это символ Духа Святого. И сразу такой образ современного общества, потерявшего что-то очень важное.
И не принимающего Христа.
И не принимающего. И в течение 2 лет, наверное, я думал об этой картине. Было множество эскизов, там и голуби были, и витрины. Опять же, однажды я шел по улице, мне кто-то позвонил, я, значит, смотрю, разговариваю по телефону, смотрю в витрину и вижу людей, и у меня такое немножко было критическое восприятие, да, окружающее, что вот люди все...
Что они не видят создателей мира.
Не видят чего-то главного, то есть такая пустота в глазах, и вдруг я вижу, что я такой же, как они. По сути, я так же, как и они, прохожу, вот рядом лежит какой-то человек, да, что он лежит... плохо ему стало, или, может быть, пьяный. И я такой же, как и все, равнодушный, да, получается. Я, значит, его поднимаю, вижу, что человек просто бродяга какой-то. Но при этом у меня в голове, я вижу опять это отражение, у меня единственный вопрос, а я кто вообще? Что за мир вокруг находится меня? И постепенно начал обретать...
Уже зримый образ.
Сюжет, да, более зримый образ, но... Сам эскиз я сделал уже на 2-м курсе академии, а через 2 года я вышел на большой холст, и вот получилось такое, знаете, надо так думаешь, а картина это или это просто зеркало нашего мира.
Скажите, все-таки не могу не задать такой вопрос. Ну, у нас есть Рыженко, много времени уделял исторической живописи. Другие художники существуют, которые также много писали и пишут работу на историческую тему. И это все здорово, что мы вспоминаем наших святых, что мы вспоминаем наших национальных героев. Но, тем не менее, мне кажется, вот даже вот «Зеркало» и некоторые другие ваши работы, все-таки должны какие-то иные пласты бытия открываться, какая-то философия. Вот что-то планируете вы в подобном ключе делать? Может быть, уже делаете? То есть работы, в которых есть, ну, попытка открыть и с точки зрения, так сказать, изобразительного видеоряда и некую новую философию, ну, новую старую, все новое, хорошо забытое старое, как известно.
В каждой из работ для меня, наверное, центральным и самым главным героем является человек. Человек, ну, то есть мы с вами. По сути, когда вы подходите к исторической картине, вы подходите к самому себе. Если вы видите перед собой полотно, вы, естественно, в него в каком-то смысле погружаетесь и начинаете воспринимать и мир по-новому. И для меня не всегда даже важно какое-то конкретное событие, но важно проявление человека и героя в этом событии. Важно понять, что в нас заложено. Мы сейчас можем уделять внимание много спорту, наращивать мышцы, а главное вспомнить то, что в нас заложено, в нашем народе изначально, некую, говоря современным языком, матрицу, да, которая проявляется именно в каких-то ситуациях, ну, можно сказать, экстремальных, опять же, там, война, да, где человек по максимуму показывает свою суть. Если человек с гнилью, он окажется предателем. Если человек с верным каким-то наполнением, то оно раскроется, и мы увидим нового героя. Но, по сути, любое историческое событие – это разделение зерен от плевел. Да?
Ну, я думаю, что вы все правильно говорите, и искусство должно влиять тоже на сознание людей, на национальный дух наш. Наш народ, народ-богоносец, и, в общем-то говоря, он призван в истории к определенным свершениям. Не хочется никаких пафосных слов, все мы и так это прекрасно понимаем. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это направление развивалось, чтобы люди про него знали, чтобы заходили в интернет, находили репродукции Рыженко и Владимира Киреева и других художников замечательных, чтобы то, что нас отвлекает, в общем-то говоря, было выброшено из нашего сознания, чтобы был найден магистральный вектор жизни, к чему мы, собственно, и зовем в наших программах на радио Благовещение. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был член Союза художников России Владимир Киреев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.